На той стороне улицы живет Лиза, и она влюблена в него просто потому, что он родился в семье, имевшей торговое дело, а ее отец существовал на случайные заработки. Она девочкой восхищалась Георгом, его белым отложным воротником и матросской шапочкой на тогда еще густых кудрях, а ей приходилось донашивать платья, перешитые из материнских. Так это восхищение в ее душе и осталось. Георгу уже не нужно делать никаких дополнительных усилий, чтобы покорить ее. Лиза, вероятно, даже не замечает, что он облысел. Для нее он все тот же буржуазный принц в матросском костюмчике. «Тебе-то хорошо», — говорю я. «Это заслуженно», — отвечает Георг и захлопывает модный журнал. Затем берет с подоконника банку шпротов и указывает на полбулки и кусок масла. «Как ты насчет того, чтобы скромно поужинать, наблюдая ночную жизнь заурядного города?» Это те самые шпроты, от созерцания которых в витрине на Гроссе-штрассе у меня слюнки потекли. А сейчас я их видеть не могу. «Удивляюсь тебе», — говорю я, — «почему ты ужинаешь? Почему, имея столь роскошный смокинг, не динируешь в бывшем отеле Гогенцоллерн или теперешнем Рейсгофе? Икра и устрицы». «Икра и устрицы? Люблю контрасты», — заявляет Георг. «Разве я мог бы иначе жить, оставаясь только торговцем надгробиями, тоскующим по высшему обществу?» Он стоит у окна во всей своей красе. С той стороны улицы вдруг доносится хриплое, восторженное восклицание. Георг повертывается анфас и засовывает руки в карман, чтобы лучше был виден белый жилет. А Лиза тает, насколько она может таять. Она завертывается в кимоно, исполняет нечто вроде арабского танца, сбрасывает кимоно, и вдруг нагая выступает темным силуэтом на фоне освещенного окна, снова набрасывает кимоно, ставит лампу рядом с собой, и вот она опять перед нами, смуглая и горячая, вся покрытая летящими журавлями, и на ее жадных губах появляется белозубая улыбка, словно она держит во рту гордыню. Георг принимает поклонение точно паша и предоставляет мне принимать участие в этой сцене, как будто я евнух, который в счет не идет. Этим мгновением он снова надолго закрепляет в душе Лизы образ мальчика в матроске, некогда столь импонировавшего оборванной девчонке. Притом Лизу, которая чувствует себя как дома в красной мельнице среди спекулянтов, смокингом не удивишь. Но на Георге это, конечно, нечто совсем другое. Он как чистое золото. «Тебе хорошо», — повторяю я, — «и все дается легко. Ризенфельд мог бы себе перегрызть артерии, писать сколько угодно стихов, пустить прахом свой гранитный завод. Он все равно не добился бы того, чего ты добиваешься, просто позируя как манекен». Георг кивает. «Это секрет. Но тебе я его открою. Никогда не предпринимай никаких сложных ходов, если того же можно достичь гораздо более простыми способами. Это одно из самых мудрых правил жизни. Применять его на деле очень трудно, особенно интеллигентам и романтикам». «А что нужно еще?» «Ничего. Но никогда не изображай из себя духовного Геркулеса, если можно достичь того же с помощью новых брюк. Тогда ты не раздражаешь другого человека. Ему не нужно делать усилия, чтобы дотянуться до тебя. Ты сохраняешь спокойствие и непринужденность, а то, что является предметом твоего желания, выражаясь образно, само дается тебе в руки. Смотри, не посади масляное пятно на свои шелковые лацканы, — говорю я. Когда ешь шпроты, легко капнуть». «Ты прав». Георг снимает смокинг. «Никогда не следует искушать свое счастье. Еще одно ценное правило». Он снова берется за шпроты. «Почему бы тебе не написать целой серии правил для календарей?» — с горечью спрашиваю я этого легкомысленного чревовещателя жизненной мудрости. «Жаль, когда подобные пошлости бросаются просто так, на ветер». «Дарю их тебе. Для меня это стимулы, а не пошлости. Тот, кто от природы меланхолик, да еще занимается нашей профессией, должен делать все возможное, чтобы подбодрить себя, и при этом не следует быть слишком разборчивым. Вот тебе еще одно правило. Я вижу, что мне очень трудно его переспорить, и, опустошив банку со шпротами, удаляюсь в свою комнату. Но я и тут не могу излить свои чувства даже на клавиши рояля, ведь во дворе умирает или уже умер фельдфебель, а траурные марши, только их можно было бы сейчас играть, и без того звучат у меня в душе.